Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения. В Тбилиси в преддверии митинга оппозиции введены войска, сообщают грузинские СМИ. В Лондоне вынесен вердикт по делу о трагическом происшествии в метро в июле 2005 года. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев и представителей национальных меньшинств. В обращении по случаю приближающегося Дня народного единства и согласия Международная амнистия отмечает, что редкий день в России проходит без таких нападений. Чаще всего это случается в больших городах, таких как Москва, Петербург и Нижний Новгород. Несмотря на очевидно российский характер нападений, их чаще всего классифицируют как хулиганство. По данным российских правозащитников, в период с 1 января по конец сентября этого года в России было совершено 230 российских нападений, из них 46 со смертельным исходом. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе серьезно обеспокоена и разочарована решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на декабрьских выборах в Госдуму.
Мы сожалеем, что впервые в истории государство-члена организации направило нам приглашение, в котором содержатся ограничения. Это беспрецедентный шаг. Мы должны сейчас тщательно изучить это приглашение, чтобы понять, каковы будут последствия, сможем ли мы в этих обстоятельствах работать полноценно и профессионально.
Из российского приглашения явствует, что наблюдателей ОБСЕ должно быть не более 70, и их миссия сама по себе должна быть краткосрочной. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выдворен из страны. Его коллега, бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава, сообщил Радио Свобода, что в ночь на четверг спецслужбы вывезли Акруашвили в Германию, в Мюнхен.
Его удалили из Тбилиси на время вот тех так, акций, которые здесь предвидятся завтра, послезавтра. И представлял опасность для этой власти, потому что обвинения, высказанные им, это было подтверждение тех обвинений, которые оппозиция и так на протяжении этих полутора лет оглашала. Но когда это, говорится, из уст генерального прокурора и министра внутренних дел и одного из толпов существующей власти, то это, естественно, имеет другую ценность. Это Михаил Саакашвили удалил Акруашвили из Грузии на это время.
Заявил Георгий Хаиндрава в интервью «Радио Свобода». В Тбилиси введены армейские подразделения, сообщают ряд грузинских СМИ. По некоторым данным, в столицу Грузии прибыли полтора десятка грузовых машин с солдатами. В Министерстве обороны эту информацию не подтверждают. 2 ноября в Тбилиси оппозиция планирует провести массовый митинг. Из регионов в город направляются сотни машин. По сообщениям, полиция останавливает машины и отбирают у водителей документы. Говорит представитель лейбористской партии Грузии Иосиф Шадбирашвили.
Наши требования конституционные, мирные, а если будет насилие со стороны властей, тогда власти получат гражданское неповиновение.
Заявил представитель лейбористской партии Грузии.
Радио Свобода. Новости.
Дипломатические усилия, направленные на то, чтобы предотвратить вторжение Турции в Северный Ирак, становятся все интенсивнее. Глава курдского автономного региона на севере Ирака Масуд Барзани обещает объявить курдскую рабочую партию террористической организацией, если она отвергнет мирные инициативы. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари заявил, что на севере страны будут выставлены дополнительные блокпосты, чтобы перерезать поставки курдским боевикам горючего и продовольствия. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики намерен отправиться в Стамбул, где в пятницу открывается международная конференция по Ираку. В столице Казахстана Астане рабочие одной из строительных компаний провели митинг у резиденции президента страны Нурсултана Назарбаева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Поводом для митинга стала задержка заработной платы, которую рабочие строительной компании «КУАД» не видят вот уже 3 месяца. Эта компания является одной из крупнейших в Казахстане, и в частности в Астане она строит до 20% жилых и административных зданий. Банковский кризис, поразивший финансовую систему Казахстана летом этого года, ударил и по строительным компаниям, у многих из которых нет кредитных денег на возведение новых объектов, продолжение строительства и выплаты выплаты заработной платы сотрудникам. Одной из таких пострадавших компаний является КУАД. Несколько сот ее рабочих пришли прямо к резиденции президента страны Нурсултана Назарбаева, ко дворцу Ак-Орда, Белая Орда. К рабочим вышли сотрудники Министерства труда и социальной защиты, пытаясь убедить митингующих разойтись. Однако переговоры затянулись на несколько часов, пока стороны не достигли соглашения о создании совместной комиссии, которая рассмотрит все требования рабочих. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Лондонские полицейские признаны виновными в том, что подвергли риску жизни людей. Речь идет о трагическом происшествии в лондонском метро в июле 2005 года, когда полицейские приняли молодого бразильца за террориста и в процессе погони убили его. Вынесшая вердикт жюри присяжных обязала полицию выплатить более 360 тысяч долларов штрафа и оплатить расходы на расследование и судебные издержки – почти 800 тысяч долларов. При этом никто из полицейских, проходивших по делу, не был признан лично ответственным за случившееся. Премьер-министр Боснии и серб Николаш Пирич подал в отставку в знак протеста против действий администрации ООН. Глава Международной администрации Мирослав Лайчак предпринял недавно целый ряд шагов, которые, по его мнению, должны повысить эффективность работы правительства и парламента Боснии. Перемены вызвали возмущение боснийских сербов, считающих, что все это делается с целью подорвать их влияние в центральных институтах Боснии. Осудил действия главы администрации ООН и премьер-министр Сербии Воислав Каштуница. Потери американской армии в Ираке продолжают расти. Командование сообщило в четверг о гибели еще трех военнослужащих. Все трое погибли при взрывах во время операций на севере Ирака. Скончался американский пилот, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму. Пол Уорфилд Тибет скончался в своем доме в штате Огайо на 93-м году жизни. И в заключение напомню основные новости часа. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения. В Тбилиси в преддверии митинга оппозиции введены войска, сообщают грузинские СМИ.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ноябрьские годовщины, красные праздники и жизнь. Замораживание цен на продукты в России две недели спустя, картина по регионам. Почему Уругвай – самая свободная страна для журналистов в Латинской Америке. И продолжение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Германии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Менее чем через неделю 90-летие Октябрьского переворота. Теперь эта годовщина уже не является государственным праздником. Но многие годы жизнь страны Советов и ее обитателей измерялась по шкале этих казенных ноябрьских торжеств. Об этом материал моего коллеги Владимира Тольца.
90 лет назад началась вульгарная материализация известной поэтической метафоры. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Историческое время России стало измеряться не общим аршином, годовщинами октября. Если до 17-го оно, как и в других странах, отсчитывалось по традиционным календарям, православные, как и представители других вероисповеданий, часто отмеряли его по церковным праздникам, так и говорили на Пасху, после Рождества, на Покров, то переворот, открыв, как уверяли его авторы, новую эру, предложил и новое счисление. И точно так, как псевдорелигия коммунизма должна была по их замыслу заменить религию, красные праздники с их новыми ритуалами предназначены были подменить церковные и традиционные. Соотношение этих новых исторических вех, октябрьских годовщин и их ритуалов с жизнью, не укладывавшейся в прокрустово ложе красных дат, мы и попытались проследить по архивным документам и публикациям с моей коллегой Ольгой Эдельман.
Получается, что советские главные праздники – это октябрьские и первомайские. Возвращают в какой-то степени год к архаическому сельскохозяйственному сентябрьско-мартовскому календарю, потому что год начинает отмеряться по, скажем, не 1 января, как предписывал гражданский календарь, введенный Петром I, а от весны до осени. Соответственно, первомайские праздники, с ними же до сих пор люди не готовы расстаться, потому что в это время надо посадки на дачах делать. И октябрьские, они тоже как-то вписывались, по-моему, в этот архаичный языческий календарь и создавали какое-то такое вот языческое чередование времен года. И, соответственно, ведь и символика тоже, посмотрите, на волне всех революционных переворотов в жизни откуда-то из-под корок сознания полезла совершенно глубочайшая, архаичная какая-то подкладка, когда появились все эти колосья, серпы, молоты. Если рассматривать какую-нибудь лепнину сталинских парадных зданий, в ней можно найти переклички даже там не с античным каким-нибудь стилем, а с самыми древними какими-то стилевыми вещами.
Времени мало, поэтому давайте перейдем к рассмотрению того, как это советское язычество перекрещивалось с жизнью по датам октябрьских годовщин. Итак, 1918 год. 7 ноября на Красной площади в Москве при участии Ленина открывается цементная мемориальная доска павшим в борьбе за мир и братство народов. На церемонии военный оркестр и хор пролеткульта исполнили кантату на слова Есенина, Клычкова и Герасимова.
«Спите, любимые братья, снова родная земля, неколебимые рати движет под стены Кремля, новые в мире зачатие, зарево красных зорниц. Спите, любимые братья, в свете нетленных гробниц».
В тот же день Ленин участвовал в открытии еще одного памятника – Марксу и Энгельсу. Основоположники были изображены стоящими на трибуне и, по словам Луначарского, выглядели словно высовывающимися из большой ванны. А вечером Ильич успел еще выступить на митинге-концерте сотрудников ВЧК.
«Нет ничего удивительного в том, что не только от врагов, но часто и от друзей мы слышим нападки на деятельность ЧК. Обывательская интеллигенция подхватывает эти ошибки, не желая вникнуть глубже в сущность дела. Для нас важно, что ЧК осуществляет непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров, нет».
К тому времени в Москву пришло сообщение, что части 2-й армии Восточного фронта штурмуют Ижевск. В память об этом событии Ленину преподнесена миниатюрная винтовка, изготовленная ижевскими рабочими.
Известия царицынского губчака сообщили в этот день.
За убийство товарища Егорова, петроградского рабочего, присланного в составе продотряда, было расстреляно 152 белогвардейца. Другие, еще более суровые меры будут приняты против тех, кто осмелится в будущем посягнуть на железную руку пролетариата.
И тогда же, 7 ноября 18 года, Марина Цветаева написала:
«Царь и Бог, простите малым, слабым, глупым, грешным, шалым, в страшную воронку втянутым, обольщенным и обманутым. Царь и Бог, жестокой казнью, не казните Стеньку Разина».
1919 год. Из дневника Корнея Чуковского.
5 ноября. Вчера ходил я на Смольный проспект на почту получать посылку. Получил мешок отличных сухарей, полпуда. Я нес этот мешок, как бриллианты. Все смотрели на меня и завидовали.
7 ноября на Марсовом поле в Петрограде открыто первое мемориальное сооружение в память героев, павших в вооруженной борьбе с врагами в период февральской и октябрьской революций и гражданской войны. «Правда» в этот день опубликовала статью Ленина «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата». Симоновская «Слобода» в Москве была переименована в «Ленинскую». Сам Ленин принимал парад на Красной площади, а Троцкий, 7 ноября 1919 года награжденный орденом Красного Знамени, до этого 4 ноября наградили его бронепоезд, сообщил в ЦИКу, что красные выбили Юденича из ГДОВа.
Вечером 7-го Чуковский записал в своем дневнике:
«Сегодня празднество по случаю двухлетия советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали: «Шапки вверх, делайте веселые лица».
1920 год. За неделю до третьей годовщины Октябрьского переворота Правитель Юга России, главнокомандующий русской армией генерал Врангель, опубликовал в Севастополе приказ.
Русские люди, оставшиеся одна в борьбе с насильниками русской армии, ведет неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где существует право и правда. По моему приказанию уже приступлены к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Да не спошлет Господь всем силы и разум одолеть и пережить русское лихолетье.
Из газеты «Заирянская жизнь» 7 ноября 1920 года.
Состоялось торжественное открытие электрической станции в городе Усть-Сысольске. Выступавшие ораторы горячо приветствовали появление электрического освещения в глухом Зырянском краю. Электростанция открылась пением «Интернационала». Пусть электросвет явится эмблемой пути к новой социалистической жизни.
Как и предыдущие годовщины октября, третья была отмечена амнистией.
1921. 6-7 ноября 21 года газета «Правда» опубликовала статью Ленина о значении золота теперь и после победы социализма. В ней содержалась популистская, рассчитанная прежде всего на коммунистов, противников новой экономической политики, НЭПа, утверждение.
Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира.
Пока же, продолжал Ленин, золото надо беречь, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле.
Ленин был страшно активен в этот день, 7 ноября. Выступил на Прохоровской мануфактуре и на электросиле.
А вечером Ильич из императорской ложи Большого театра любовался Айседорой Дункан. Немолодая, корпулентная, босоногая дама, танцевавшая под «Интернационал», шокировала многих коммунистов-пуритан. Подозревали, что на ней нет бюстгальтера. Но вождь восторженно кричал: «Браво, браво, мисс Дункан!»
Из газеты «Правда», 11 ноября 1921 год. Комиссия наткнулась 8 ноября на вопрос о Большом театре. На содержание театра отпускается ежемесячно около 2 миллиардов, то есть сумма, достаточная для содержания 4000 учителей и учительниц в школах. Рабочий класс Большим театром, как театром, не пользуется, а детские школы для рабочего класса настоятельно необходимы. Публику Большого театра составляют спекулянты и другие состоятельные люди. Железной метлой надо пройти по советским органам. Надо ли остановить эту метлу перед паразитическим наростом, не имеющим художественной ценности?
В тот же день Вячеслав Ходасевич написал:
«Слышать я вас не могу, не подступайте ко мне. Волком бы лечь на снегу, дыбом бы шерсть на спине».
1922 год. 7 ноября 22-го очередные многочисленные революционные переименования. Московский металлургический завод «Гужоны» переименован в завод «Серп и молот». Петроградская трикотажно-чулочная фабрика «Керстена» получила гордое имя «Красное знамя». Николаевская железная дорога стала «Октябрьской», а Александровский главный механический завод – «Пролетарским».
И новые революционные монументы по всей стране. И замена старых, особенно нелепых и деревянных.
Газета «Известия». 7 ноября около 5 часов вечера Московская центральная радиотелефонная станция дала первый организованный для широких масс радиоконцерт с участием артистов. Концерт был начат и закончен «Интернационалом».
И это только первая пятилетка становления советских праздников и ритуалов.
История красных праздников и жизнь, рассказывал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Временное замораживание в России цен на некоторые продукты питания на уровне середины октября породило самые разные формы активности региональных властей. Где-то пенсионерам выплатили единовременные пособия, в других регионах организуют передвижные магазины, торгующие ходовыми продуктами по прежним ценам, в-третьих, повышают зарплаты работникам местных предприятий. При этом повсеместно признается, что цены на продукты в ближайшие месяцы расти отнюдь не перестанут. Подробнее об этом Сергей Сининский.
82% жителей России считают текущую инфляцию в стране очень высокой, а 52% заявляют, что были вынуждены ограничить свои обычные расходы на продукты ввиду значительного роста цен на них. Таковы данные опроса, проведенного недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом 60% участников опроса заявили, что расходы на еду составляют более половины их текущего семейного бюджета. А эксперты в некоторых российских регионах, о ситуации, в которых мы поговорим сегодня, отмечают, что именно ограниченные доходы населения являются фактором, сдерживающим раскручивание ажиотажного спроса на продукты. Наш первый региональный сюжет из Красноярска, рассказывает наш корреспондент Наталья Бурмистрова.
Красноярские власти придумали свой способ сдерживания роста цен на основные продукты питания. Проблему доступного для всех продовольствия пытаются решать при помощи специальных ярмарок и сети социально ориентированных магазинов. В таких торговых точках товары первой необходимости стоят дешевле, чем в обычных супермаркетах. В каждом районе Красноярска раз в неделю организуются специальные продовольственные ярмарки, где торгуют в основном местные производители. Привозимые на ярмарку овощи, хлеб, молоко, сыр, макароны и другие продукты разбираются моментально, благо ограничений никаких нет. Пенсионеры и другие наименее обеспеченные жители приходят на ярмарку по несколько раз за день. Сразу все покупаемое им просто не унести.
Очень недорогие цены, солидный выбор. Для тех, у кого большие семьи, как вот у меня, это очень выгодно для того, чтобы заготовить продуктов и на зиму, и на сегодняшний день. Будем ходить каждую неделю.
Тем не менее, все в Красноярске понимают, что одними социальными продажами общий рост цен на продукты не остановить. Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин со своей стороны рекомендует руководителям регионов активнее использовать административные рычаги воздействия на производителей и поставщиков продуктов. А всем пенсионерам краевые власти распорядились выплатить единовременную компенсацию по 500 рублей на человека. Заместитель губернатора Красноярского края Александр Новак.
Сегодня главная наша задача – организовать работу по мониторингу цен на основные продукты питания. Поставлена была задача проанализировать в том числе и структуру формирования цены, чтобы исключить моменты, связанные со спекуляцией на различных стадиях.
Краевое управление Федеральной антимонопольной службы, в свою очередь, начало расследование в отношении ряда крупнейших гипермаркетов. Красноярска. Торговые компании обвиняют в завышении цены на продовольствие. Руководитель службы по контролю за ценообразованием администрации Красноярского края Сергей Дамов причин роста стоимости продуктов называет несколько. К основной общемировому подорожанию продуктов он добавляет региональные. Из-за упадка местного сельского хозяйства спрос оказался выше предложения.
Действительно, чтобы была конкуренция, надо много производить. На сегодняшний день мы действительно пока не можем свой рынок перенасытить. По одной простой причине, что в сельском хозяйстве, конечно, в свое время был серьезный кризис. Наблюдается дефицит.
Независимый депутат Красноярского горсовета Елена Пензина считает, что продукции сельхозпроизводители производят вполне достаточно, и никакого дефицита нет. Проблемы, по ее мнению, в сбыте. Производителей просто не пускают к прилавкам.
Дефицит, по большому счету, искусственный. Предпринимателям предлагают выкупить пространство, где был размещен его товар. Если говорить о производителях крупных, то да, для них установленная трасса, она не является неподъемной. Но если говорить о производителе мелком и среднем, то фактически этими тарифами входа просто перекрыли доступ в магазины.
В Красноярском крае цены на хлеб и молоко не изменятся, по крайней мере, до конца года. Такое обещание дали местные власти, отметив при этом, что стабилизация этих цен в регионе станет возможной только тогда, когда начнут действовать меры, принимаемые на федеральном уровне.
Наталья Бурмистрова, наш корреспондент в Красноярске. Специальные торговые точки, где некоторые повседневные продукты можно купить по прежним ценам, организуются и в Самарской области. Здесь, правда, не стационарные ярмарки, как в Красноярске, а передвижные магазины, рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
В Самаре в октябре подорожали практически все продукты, но особенно существенно молоко, более чем на треть, растительное масло, почти вдвое, и яйца, на 30%. Жители города отмечают, приходя в магазины, что с прилавков исчезли, например, твердые сорта сыра. В целом, ассортимент большинства продуктовых магазинов за последние недели практически не изменился, но исчезли морепродукты, в частности, дешевые сорта рыбы – килька, мойва и путасу. Единственное оживление на рынках сельхозпродукции – картофеля, лука, где цены стабильно низкие, вероятно, Вероятно, потому что эта продукция в Самаре исключительно от местных производителей. Один из посетителей рынка – Елена Петрова.
Как правило, приходится брать те продукты, марок, которые появились недавно. По той простой причине, что с течением времени качество, как правило, ухудшается.
Чиновники областного министерства экономического развития поясняют, что рост цен на яйца, например, происходит из-за увеличения пенсии и минимальной зарплаты. Подорожание растительного масла они связывают с увеличением в 2,5 раза стоимости сырья, из которого оно производится. А росту цен на хлеб, поясняют в областном правительстве, способствовали в частности низкий урожай зерновых в Аргентине, Канаде и США. В условиях, когда основные продукты подорожали, местные жители предпочитают покупать другие, только от известных им производителей, как, например, Вера Степанова.
Ну, есть такие продукты, к которым мы уже привыкли, которым мы можем гарантировать, что они и вкусные, и полезные. В основном это местные продукты.
Ажиотажного спроса на продукты питания после повышения цен не произошло у нас только потому, что у большинства населения просто нет денег, чтобы закупать много продуктов про запас, говорит член Ассоциации экономистов Поволжья Олег Свиридов.
Народ нужно всеми способами поддерживать, но нельзя людей, которые либо начинают скупать соль последнюю по старой памяти всех времен. Для того государство и существует, чтобы оно каким-то образом быстро реагировало. В магазине, который рядом с моим домом захожу, там просто вымело всю молочную продукцию. Кто-то выжидает, кто-то не выжидает. Но такие скачки – это вина государства и людей, которые на этом деле поставлены.
Сейчас правительство Самарской области пытается стабилизировать рост цен на основные продукты питания в регионе с помощью специальных социальных автолавок, передвижных магазинов, в которых можно по доступной цене приобрести хлеб, растительное масло и молоко.
Сергей Хазов, наш корреспондент в Самаре. Цены на продукты в любом случае будут постепенно расти. Нет в стране такого рычага, который заставил бы их остановиться. То есть в стране просто не производится достаточного количества продуктов питания и нет достаточного для этого количества крупных производителей продовольствия. Так считает руководитель фермерского хозяйства в Псковской области, один из собеседников нашего корреспондента в Пскове Анны Липиной.
В псковских продовольственных магазинах за последние 2 недели ассортимент практически не изменился – как не изменились и цены, утверждает пенсионерка Галина Данилова.
Сейчас, по-моему, стабильно все. Не повышается цена, как подскочили, так и осталось.
Руководитель одного из псковских крестьянских хозяйств «Прометей» Александр Коношенков предупреждает, что, несмотря на временное замораживание цен на основные продукты, они все равно будут расти.
Мера эта декоративная, но крупных продавцов она заставляет все-таки немножко считаться с правительством. Цены на продукты питания, они будут все равно ползучи расти. Нет у нас в стране сейчас такого рычага, который бы заставлял их сдерживаться. То есть нету достаточного количества производимых продуктов питания и достаточного количества производителей. Для сравнения, наш Гдовский район, вот по поводу даже крупного рогатого скота, в 90-м году было 16 тысяч голов, а сейчас 1400, то есть 10 раз меньше. Соответственно, настолько же меньше и молока стало. То есть ему просто неоткуда взяться, этому молоку. Вот отсюда вывод, что на молочной продукции дальше будет расти.
Но, тем не менее, дефицита продуктов не ожидается?
Когда население будет немножко больше получать, будет, да, дефицит продуктов. Мы же сами не производим достаточное количество в нашей стране продуктов необходимое. Достаточно закрыть заграничные поставки, и уже сразу же на следующий день ощутится очень сильный дефицит по мясу, потом уже молоку.
Александр Коношенков напоминает, что повышение цен на продукты назревало давно.
А вот сейчас, когда коснулось повышение цен на заграничные продукты, оказалось, что у нас ничего и нету. То есть за границей лишь косвенный фактор. Ближайший прогноз сейчас вот к Новому году чуть позже повысится цены на овощи достаточно сильно. У меня хозяйство производит овощи, и уже я смотрю вот по конъюнктуре рынка, по поставкам, что все тенденции к повышению цен отпускных.
Некоторые крупные псковские компании, далекие от производства продовольствия, отреагировали на рост цен по-своему. Например, на крупной псковской швейной фабрике «Славянка» сразу же повысили зарплату работникам. Говорит директор фабрики Елена Косенкова.
Мы посмотрели свои возможности, вот, как поддержать свой коллектив. Ну, вот тут мы посмотрели, где-то 6,6% у нас и пойдет увеличение заработной платы с 1 октября.
На фабрике работают более 1000 жителей Пскова, зарплата которых теперь увеличивается в среднем на 600 рублей в месяц.
Анна Липина, наш корреспондент в Пскове. В общем объеме потребления мясных продуктов в России сегодня доля импорта составляет 31% по данным Института аграрного маркетинга. 3 года назад она была меньше – 29%. При этом рост внутреннего реального спроса на мясные продукты превышает в стране 10% в год. И если рост спроса на молоко в России в 2007 году оценивается в 8-9%, то объем его собственного производства увеличится, по прогнозам, только на 3%.
О положении в российских регионах в связи с замораживанием цен на продукты питания рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Новый год в Чечне, грозный весь в огне.
Если оттуда стреляют, хоть ребенок стреляет, его нужно уничтожить.
Поверх барьеров ветераны двух чеченских войн. В пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Там же не в игрушки играют. Какой он ребенок в этом случае? Это просто такой же солдат, как и ты.
Каждый из тех, кто там был, не забудет о том никогда.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев и представителей национальных меньшинств. По данным российских правозащитников, за 9 месяцев этого года в России было совершено 230 российских нападений, из них 46 со смертельным исходом. В Пскове в четверг на некоторое время были задержаны два активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия». Наталью Дановскую и Венедикта Достовалова сняли с поезда «Москва-Псков» и доставили в отделение милиции, где изъяли у них агитационные материалы. Адвокат Иракли Акруашвили Экабеселия подтвердила сообщение, что он выслан из Грузии. МВД Грузии утверждает, что Акруашвили отбыл в Германию на лечение. В Тбилиси в преддверии массового митинга оппозиции 2 ноября введены армейские подразделения, сообщают ряд грузинских СМИ. Между США и Международным агентством по атомной энергии нет разногласий по поводу Ирана. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернс после встречи в Вене с главой МАГАТЭ Мохаммедом Эль-Барадеем. США будут настаивать на введении новых, еще более жестких санкций против Ирана. Премьер-министр Боснии Никола Шпирич подал в отставку в знак протеста против действий администрации ООН. Глава Международной администрации предпринял недавно целый ряд шагов, которые, по его мнению, должны повысить эффективность работы правительства и парламента Боснии. Лондонские полицейские признаны виновными в том, что подвергли риску жизнь людей. Речь идет о трагическом происшествии в лондонском метро в июле 2005 года, когда полицейские приняли молодого бразильца за террориста и открыли огонь, убив его. Потери американской армии в Ираке продолжают расти. Командование сообщило в четверг о гибели еще трех военнослужащих.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему Уругвай – самая свободная страна для журналистов Латинской Америки? И продолжение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь о Германии. В рейтинге «Состояние свободы слова», который недавно опубликовала организация «Репортеры без границ», России отведено 144-е место из 169, то есть она на 25-м месте с конца, недалеко уйдя от Эритреи, Северной Кореи, Туркменистана, Ирана и Кубы. Смерть Анны Политковской, неспособность властей привлечь к ответственности тех, кто совершает убийства журналистов, и отсутствие какого бы то ни было плюрализма в средствах информации, особенно в электронных – все это отмечено в рейтинге «Репортеров без границ», и все это тянет Россию вниз списка. А вот Уругвай занял в этом году 37-е место. Эта страна оказалась в таблице выше всех остальных в Южной Америке. С чем это связано? Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
В самом начале октября, еще до публикации рейтинга «Репортеров без границ», в Монтевидео, столице Восточной Республики Уругвая, состоялся конгресс «Айфикс», канадской организации, объединяющей 81 организацию во всем мире, которая занимается отслеживанием фактов нарушений прав журналистов и средств информации. Среди организаторов конгресса была ассоциация прессы Уругвая. И это обстоятельство свидетельствует о том, что уровень подготовки уругвайских журналистов высоко ценится их коллегами. На связи со мной из Монтевидео Марта Сакслунд, выпускница факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, и поэтому у нас есть возможность узнать об уругвайских средствах информации на хорошем русском языке. Марта, что представляет сейчас из себя медийное пространство Уругвая? Сколько работает телекомпания, сколько выходит газет Монтевидео? Ведь в основном читатели и получатели информации живут в столице Уругвая, поскольку в ней живет почти треть населения страны.
У нас в Уругвае имеется в настоящее время два государственных средства массовой информации – радио и телевидение, радиодиффузион «Националь Уругвай» и «Национальное телевидение Уругвая». Считается, что у нас имеется также среди средств массовой информации два электронных средства массовой информации – это montevideo.com.uy и «Уругвай в день». Также по электронной почте имеются журналы «Derecho Digital», «Guía de la Computación», «Уругвай Natural». Но не буду называть каждый из средств. Сейчас еще скажу о том, что в Уругвае имеются 4 главных ежедневных национальных газет, которые распространяются по всей стране. Кроме того, одновременно с этим имеем 21 ежедневную газету, которая издается в наших 19 департаментах. Уругвай разделен на 19 департаментов, которые имеют свои средства массовой информации. Насчет телевидения у нас, в общем, 4 канала, плюс один государственный, как уже называла. Значит, 4 – это частные каналы, но которые в какой-то мере даже взаимосвязаны с собой. Ну, немножко каждый отражает свою тенденцию. И также у нас имеются журналы, еженедельники, также которые распространяются по всей стране, это 10 таких. И у нас 27 радио и 37 FM. Это все, что означает глобально здесь в стране. Надо сказать, я воспользуюсь случаем, Олег, что 23 октября здесь в Уругвае был отмечен День журналиста. Этот День журналиста был установлен декретом Сената и Палаты представителей еще 23 октября 1990 года. Почему 23 октября? Это, скорее всего, связано с тем, что в 1815 году, еще до того, как в Уругвае была завоевана независимость, была издана официальная публикация, которая называлась «Проспекто Ориенталь», «Восточный проспект», и считалось, что это как раз самая первая публикация как средство массовой информации страны. Как раз вот в день журналиста, как раз Ассоциация прессы Уругвая провела пресс-конференцию, где среди вопросов, которые очень так было затронуто, это не только борьба за права журналистов, чтобы можно было писать здесь свободно, иметь свободу слова здесь в Уругвае, но также солидаризировалась с теми ситуациями, которые в основном очень много имеются здесь, в Латинской Америке. За последний год 23 журналиста погибло на территории Латинской Америки, выполняет свой профессиональный долг. Также было в связи с этим взято маленькое интервью у президента страны, у Тавары Васкес, который подчеркнул роль средств массовой информации в воспитании нашего населения в духе свободы и демократии.
Марта, тем не менее, несмотря на то, что организация «Репортеры без границ» определили место Уругвая в числе первых в Южной Америке, тем не менее, немного удивляет такое обстоятельство, как наличие государственных средств информации. Что это означает? Означает ли, что в Уругвае еще существует государственная пропаганда? И насколько тогда занимает место свободные средства информации? Насколько они противостоят государственной пропаганде?
Насчет, например, государственных средств массовой информации, как телевидение и радио, это, в общем-то, за два последних года как-то получили больше силу ввиду того, что были технически лучше оснащены, чем были, и так далее. Насчет государственной пропаганды, она, в принципе, здесь, в Уругвае, не имеет какой-то... Ну, имеет, конечно, вес для того, чтобы она была распространена среди всех средств массовой информации, но в принципе, настоящее состояние вот средств массовой информации, они как бы не имеют прямую зависимость от публикации или нет государственной рекламы, будем так сказать, или пропаганды. То есть, в принципе, все независимые частные журналы и газеты, и телекомпании даже на общественное мнение имеют намного больше влияния, чем самые средства, которые имеются у государства.
Марта, вопрос может показаться необычным для вас, для жительницы Уругвая. Но когда находишься в Уругвае и смотришь каналы, которые принимают местные телевизоры, то понимаешь, как существует некая языковая связь между странами Южной Америки. Понятно, что почти все говорят на испанском языке, кроме Бразилии, и поэтому можно спокойно смотреть то, что показывает в Аргентине, или то, что показывает венесуэльское телевидение. Есть ли в связи с этим некое такое идеологическое влияние? И что из себя представляет вот это единое информационное пространство Южной Америки? Есть ли какие-то популярные каналы у жителей Уругвая или то, что они не предпочитают воспринимать как средство информации?
Но не все жители Уругвая имеют доступ ко всем каналам не Аргентины или Бразилии или других каналов Латинской Америки, потому что для этого необходимо быть подписчиком кабельного телевидения, стоимость которого превосходит $30 в месяц, и, к сожалению, не у всех уругвайцев такие возможности есть. А уже когда просто в телевизор вступают местные наши каналы телевидения, к сожалению, они покупают у Аргентины или у Бразилии даже мыльные, так сказать, оперы или такие передачи, как «Big Brother», которые, в принципе, зашли в наши дома, входят в наши дома через аппарат телевизионный, и которые, конечно, имеют определенное воздействие и влияние на мнение телезрителей. Хотя я думаю, что уровень образования, который имеет здесь уругвайский народ, безграмотно достигает по сравнению с другими странами Латинской Америки очень малый процент населения. Люди очень хорошо разбираются в сообщениях или в тех материалах, которые им хотят подсунуть, чтобы поменять как-то вот их мировоззрение. Я считаю, что, в принципе, наше телевидение сейчас в Уругвае, во-первых, созывает молодых журналистов и профессионалов, которые сейчас готовятся здесь в Уругвае, для того, чтобы они создали свои собственные программы, чтобы не копировали тому, что имеется в эфире в других странах Латинской Америки. И также из Европы к нам попадает же много передач, которые копируются в Аргентине и в Испании. То есть мы стараемся здесь, средства массовой информации, особенно телевидение в настоящее время, пытается подчеркнуть уругвайский характер и старается так это распространять, чтобы действительно уругвайцы смотрели свои передачи, и именно они были более доступны для всего населения.
Как известно, в Южной Америке или в Латинской Америке, как принято по-другому говорить, существуют страны, где больше всего убивают журналистов. Это Колумбия. Где есть проблемы с журналистами, где их судят, преследуют. Что из себя представляет Уругвай в этом смысле? Каковы масштабы преследования журналистов, есть ли они вообще?
По сравнению с другими странами, таких преследований или ущемлений, в принципе, здесь в Уругвае нет. Поэтому и считается страной, где больше всего можно практиковать свободу слова. Тем не менее, вот как раз на пресс-конференции, связанной со Днем журналиста, была подчеркнута одна очень интересная ситуация. Это связано, правда, с фоторепортерами, так как была опубликована фотография, отснятая еще в 1987 году одной журналисткой фоторепортером. И вот эта фотография была перепубликована еще в 2005 году. И человек, который узнал себя, это был мальчик с плакатом, человек, узнав себя на этой фотографии, подал в суд на газету, которая опубликовала, потому что якобы эта фотография была монтирована. После того, как газета оплатила этому молодому человеку $2500, как установил суд, сейчас этот человек опять подал в суд уже на фоторепортера. Ну, в общем, конечно, против таких вещей выступает сейчас Ассоциация прессы Уругвая и мобилизуются все журналисты для того, чтобы таких вещей больше не было, так как у нас имеется законодательство, которое, в принципе, поддерживает и свободу выражения, и тот факт, что если человек соснят на открытом манифестации, на публичном, так сказать, пространстве, где проходила демонстрация, как и был снят этот человек, в принципе, никто не имеет права подавать в суд за это, потому что сам человек сам по себе, по своему желанию находился на этом месте. Но тут, конечно, были разные точки зрения на этот счет. И сейчас именно журналисты выступают в поддержку фотокорреспондента, который сосняла вот этот снимок. Посмотрим, что и как дальше развиваться будут дела.
Спасибо. Это была Марта Сакслунд, уругвайский журналист, выпускница факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. И она рассказывала о том, в какой ситуации живут и работают уругвайские средства информации.
О том, как сделать прессу свободной, на примере Уругвая рассказывал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В чем заключается искусство ведения переговоров? Много ли различий в деловых беседах, скажем, с португальцем и немцем, американцем и греком? Какие культурные и психологические особенности должен в каждом случае учитывать деловой партнер? На эти вопросы отвечает юрист Сергей Франк, партнер немецкой компании Kienbaum, автор книги «Предпринимательство без границ», вышедшей в Германии и сейчас готовящейся к изданию в Москве. Мы продолжаем цикл бесед, который ведет мой коллега Иван Толстой. Сегодня Германия.
Обычно немец представляется человеком аккуратным, пунктуальным, довольно упрямым, обязательным и человеком, который вообще всяческую аккуратность, бизнес и твердость позиций олицетворяет, по крайней мере, в глазах русского человека. Что здесь неправильного в том, что я сказал?
Мне нужно подумать. Иван, вы поставили очень хороший вопрос. Я надеюсь, что у меня будет более-менее хороший ответ на ваш вопрос. Германия и немцы – самый главный партнер России, кроме американцев, что касается бизнеса. Немцы очень много имеют фирм и предприятий в России. Так что беседовать о немцах, мне кажется, очень важно. О чем мы сейчас говорим, это, конечно, всегда до какой-то степени об общении. То, что вы сказали, это в общем правильно. Немец – пунктуальный, немец трудолюбивый, немец упрямый и немец тоже догматичный. Это сказав, нужно сказать, что немцы в последние годы очень изменились. Они изменились, потому что их экономика раньше, их называли чемпионат мира, что касается экспорта. Немцы никогда бы не могли бы на таком уровне жить, как они живут, если у них не был бы этот экспорт, который они имеют. Экспорт как раз по поводу технических продуктов. То есть очень дорогие продукты, я вам дам примеры, машины, как Mercedes, BMW, но и любая дорогая и высококачественная электротехника. По сей час положение изменилось, потому что они не только продают такие продукты, а им тоже нужно давать обслуживание. Обслуживание – это довольно коммуникационная вещь. И в этом смысле нужно быть гибким, нужно быть менее упрямым, нужно быть менее гордым, что касается техники, менее гордым, что касается стандарта, а нужно просто смотреть, что клиент хочет. И я думаю, что немцы это в последние 15 лет научились. Немцы более гибки, чем, скажем, 15 лет тому назад, имеют даже больше юмора, чем раньше.
Сергей, читая вашу книгу, я заметил, что во многих местах, во многих главах вы вообще делаете замечания о том, что те или другие народы, те или другие представители тех или других культур меняются за последние годы. Глобализация способствует изменению и этики тех или иных представителей, и вообще каких-то культурных особенностей, традиций. Это правда?
Да, конечно. Если вы подумайте о том, что глобализация и в том числе более конкретно интернет и имейл вам дают возможность через секунду быть всюду на нашем земном шаре. Глобализация открыла двери и дала возможности, которые совсем иначе, чем они были раньше. То, что я хочу с этим сказать? Я часто советую, как вести конференции по телефону. То есть, если вы возьмете большую фирму, которая имеет, скажем, главный офис в Соединенных Штатах, и потом имеет разные представительства. Возьмем пример в Германии, во Франции, в Англии, в России, в Арабских Эмиратах и в Японии. Проблема та, что каждую неделю они ведут переговоры. Конечно, эти переговоры ведутся на английском языке. Американцы и англичане имеют уже преимущество. Другие должны на английском языке с ними беседоваться и рассуждать. Но эта возможность раньше как таковая не было. Сегодня такие телефонные конференции на основе имейла и так далее ежедневные. Скажем, у японца и у араба, у русского изменилась жизнь, потому что они должны беседовать моментально с другими людьми на английском языке. Что не изменилось, это, скажем, явный пример. Японцы не любят говорить «нет». Глобализация изменила поведение разных стран, да, очень изменило, но все-таки остаются национальные характеристики.
Итак, Сергей, давайте вернемся к немцам. Как же вести с ними переговоры так, чтобы иметь успех?
Будьте формальны, будьте любезны, но формальны. Будьте, пожалуйста, пунктуальны. Немцы очень ценят время и пунктуальность. И последнее, не мешайте личную и деловую сферу. То есть по деловой сфере будьте сильным, имейте ваши аргументы, но лично вечером, когда немецкий партнер вас пригласит к ужину, будьте любезным и говорите о других темах. Немцы очень любят различать между личной и деловой сферой.
Какие еще есть у вас хорошие советы для предпринимателей, чтобы переговоры не заходили в тупик?
Да. Немцы беседуют сурово, то есть это там нету итальянского шарма или американского юмора, а они знают, что они хотят, по сути дела, и они это и высказывают. Они имеют хорошие аргументы, и они не любят торговаться. Если вы делаете предложение, ваше первое предложение должно было бы быть реалистическим.
Сергей, а как немцы смотрят на других переговорщиков? Ну, к примеру, на русских. Как они готовятся к переговорам?
Если они готовятся на переговоры, они смотрят на русских. Я бы сказал бы следующее. Немцы русским ближе, чем американцам. Я хотел бы вам это сейчас объяснить. И русский, и немецкий подход довольно глубокий. Немец подходит к коммуникации, к деловым переговорам сурово, но из глубины. Он хочет иметь аргументы, он хочет иметь детали, он хочет иметь все это, что ему поможет принять какое-то решение. Так что у него довольно академический и интеллектуальный подход. У русских подход немножко иначе, но совсем не так далеко от немцев. У русских более эмоциональный подход. Для русского человека важна глубина отношения. Для него, конечно, важны аргументы, почему что-то купить или что-то продать, но для него важно доверие другого человека, и это он получит не по поводу первой встречи. Русский часто тоже имеет довольно такой суровый подход, который потом умягчается во время, когда человека знаешь. И это то, что и немца, и русского где-то объединяет. Потому что я знаю очень много русско-немецких деловых отношений. Я знаю, что оба начинают переговоры довольно сурово. И во время этих переговоров они часто получают ту глубину, которую они хотят. Немцы интеллектуальную, а русские эмоциональную.
Сергей, у всех народов, конечно же, есть какие-то стереотипы, какие-то устойчивые представления о других культурах. Когда русский рассуждает о немце, он всегда говорит: немец аккуратен, немец пунктуален. Немецкое качество сделано по-немецки. Это означает надежность, серьезность и безусловное доверие к немцу. Какие расхожие стереотипы у немцев о русских?
Стереотипы следующие. Во-первых, иерархия, то есть у русских генеральный директор, который отвечает, другие не отвечают. Во-вторых, часто хаос, потому что немцы не знают те отношения и ту жизнь, которую русские должны вести в России. Часто много что делается само собой. Немцы это не понимают. Я вам дам хороший пример. Когда немецкий генеральный директор спрашивает своего русского сотрудника: у вас будет время в апреле 2007 года приехать в Германию, чтобы посетить конференцию, русский, конечно, скажет «да», но будет думать, какой немец, как он планирует долго, я до тех пор нужно прожить. Это что-то, что отличает немцев от русских. Кроме этого, немцы любят планировать долго бизнес-процессы. Это что-то, что русские как таковые не знают. Русские более сосредоточены на личности, а немцы более сосредоточены на процессах. Часто такая констелляция, что русские, значит, знают одного немецкого партнера, все через этого партнера идет, они на нем сосредоточились, а немцы в какое-то время могут поменять этого человека и взять, может быть, какого-то другого специалиста, потому что в этом процессе, в это время этот специалист будет лучше, чем этот давний партнер. Это что-то, что мешает русским. Что касается презентации вашего предприятия, у них презентация довольно суровая, строгая, деловая, основанная на деталях. Не как у американцев с многими анекдотами, а просто по сути дела. Даже если когда вы делаете презентацию перед немцами, я бы рекомендовал бы, чтобы такая презентация была бы тоже такая же. Суровая, короткая, детальная, по сути дела. Что вы хотите, какие преимущества ваших продуктов, почему они столько стоят, почему немецкий партнер должен был бы купить ваши продукты. Довольно пунктуально и, что касается методику, хорошую.
Сергей, последний вопрос о немцах. Кто, на каком этапе жизни, когда и как учит немца быть таким, какой немец вырастает?
Это философский вопрос, я не могу вам ответить, но я вам просто скажу, что немецкая культура такая, как она есть и какая она была последние 300 лет, научила немцев быть таким, как они есть. У них ведь много успехов, но часто, я себя сам спрашиваю, мне кажется, что они очень успешные люди, бизнесмены, но мне кажется, они часто намного меньше наслаждаются жизнью, как, скажем, русские. И я вам, может быть, могу закончить наш разговор о немцах с одной поговоркой, которую я услышал в России. Русские мечтают жить на таком уровне, на котором немцы умирают.
С Сергеем Франком, автором книги «Предпринимательство без границ», беседовал мой коллега Иван Толстой. Об особенностях делового общения других наций через 2 недели. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Оставил ли год, прошедший со дня отравления Александра Литвиненко, больше вопросов, чем ответов? Тему обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь вместо, где родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.